Со временем, когда придет опыт, вы услышите музыку сферы и сделаете первый шаг». Она подняла палец. «Это не метафизика, друзья мои. Это мутагенный вирус. Помните, вы никогда не сможете принять крестоформ, ни вы, ни ваши дети, ни дети ваших детей. Фундаментальные изменения ваших генов и хромосом навеки лишат вас возможности продлить жизнь с помощью крестоформа. Это причастие вам не подарит бессмертие. Оно гарантированно обеспечит вам самую обычную смерть. Еще раз говорю, я не предлагаю вам ни жизни вечной, ни мгновенного сатори. Если более всего на свете вы стремитесь к этому, вы должны обрести желаемое в собственных религиозных исканиях. Я предлагаю вам только более глубокое восприятие жизни и общение с иными. Неважно, с людьми или не людьми, с теми, кто принял перед жизнью те же обязательства. Если вы сейчас передумаете, в этом не будет ничего постыдного. Если примете причастие, с ним вы примете обязательства. Вас ждут великие лишения и великие опасности, и сами вы станете проповедниками связующей бездны, как стали все носители этого нового вируса». Энея ждала долго, но никто не шелохнулся. Все по-прежнему стояли на коленях, склонив головы, словно в медитации. «Да будет так», — повторила Энея. «Удачи вам». И она уколола себе палец, уронив по капельке крови в каждую чашу с вином. Всего несколько минут, и чаши прошли по рядам из рук в руки. Каждый отпил лишь каплю вина. Я поднялся с подушек и решительно направился к концу ближайшего ряда. Я тоже хотел принять причастие, но Энея поманила меня к себе.
«Не сейчас, мой милый», —
шепнула она, коснувшись моего плеча. Мне очень хотелось возразить, чем я хуже других, но я не стал спорить, а тихо вернулся на место. Склонившись к Абеттику, я прошептал. «А ты не получил этого самого причастия?»
«Нет, мсье Эндимион», — улыбнулся андроид, — «и никогда не получу».
Я хотел спросить, почему, но тут церемония завершилась, все монахи встали, Энея сошла к ним, обмениваясь с ними репликами и пожимая руки. И по ее взгляду, устремленному на меня поверх бритых голов, я понял, настало время уходить. Немес, Скилла и Бриарей разглядывали Шрайка с другого конца подвесного мостика. Они не спешили переходить в боевой режим, наслаждаясь лицезрением врага в реальном времени. «Чушь какая-то», — передал Бриарей, — «детское пугало. Сплошные шипы, колючки и зубы. Идиотизм полнейший».
«Скажи об этом Гиесу», — съязвила Немес. «Готовы?»
«Готово»,
— передала Скилла.
«Готов», — повторил Бриарей. Все трое синхронно перешли в боевой режим. Воздух сгустился, свет потек бурой патокой, и Немес поняла. Даже если Шрайк перережет подвеску моста, это уже ничего не изменит. В ускоренном времени мост начнет падать через века. Времени у них сколько угодно. Выстроившись в затылок, Немес во главе, они двинулись через мост. Шрайк не шелохнулся, даже головы не повернул. Его глаза мерцали, как тусклое малиновое стекло в последних отблесках заходящего солнца.
«Что-то тут не так», — передал Бриарей.
«Тихо», — приказала Немес. «Воздержитесь от общей чистоты, пока я не вступлю в контакт».
До Шрайка уже осталось 10 метров, но он по-прежнему никак на них не реагирует. Немес продвигалась вперед сквозь вязкий воздух, пока не ступила на камень по ту сторону моста. Сестра последовала за ней, заняв позицию слева. Бриарей сошел с моста и встал справа. До легенды Гипериона оставалось 3 метра. Шрайк не двигался.
«Прочь с дороги!» — крикнула Немес металлической статуи. «Твое время прошло. Теперь девчонка наша».
Шрайк не отреагировал.
«Уничтожить!» — скомандовала Немес.
Шрайк исчез, переместившись во времени. Немес заморгала, когда волны темпорального потрясения накрыли ее и отхлынули прочь. Затем обозрела застывшее окружение в полном спектре своего восприятия. В храме, парящем в воздухе, еще осталось несколько человек,
но Шрайк как сквозь землю провалился.
«Выйти из режима»,
— велела она, и близнецы тотчас выполнили приказ. Мир посветлел, воздух ожил, звуки вернулись.
«Найти ее»,
— бросила Немез. Скилла бегом бросилась на луч мудрости восьмеричного пути добродетели и взлетела по лестнице на террасу правильной веры. Бриарей стремительно пронесся по лучу морали и ворвался в пагоду правильного слова. Немез взяла на себя третью лестницу, самую высокую, ведущую к павильонам правильного воспоминания и правильного самоуглубления. Ее радар обнаружил людей в самой верхней постройке. Домчавшись туда за 5 секунд, она прозондировала здание на наличие потайных комнат и скрытых ходов. Ни того, ни другого. В павильоне правильного самоуглубления оказалась молодая женщина, и Немез было подумала, что поиск подошел к концу, но эта женщина не имела с Энеей ничего общего, кроме возраста. Там было еще несколько человек. Древняя старуха, Немез узнала громомечущую мать-свинью. Главный глашатый, глава службы безопасности Далай-ламы, Карл Линга Уильяма и Хедзи. И, наконец, мальчишка, этот их Далай-лама.
«Где она?» — закричала Немез. «Где та, что называет себя Эней?»
Прежде чем кто-то успел вымолвить хоть слово, воин Эйхедзи сунул руку под плащ и молниеносно выхватил меч. Немез уклонилась без труда. Даже в нормальном времени реакция ее была намного быстрее, чем у большинства людей. Но когда Эйхедзи выхватил игломет, Немез перешла в боевой режим, подошла к окаменевшему телохранителю, охватила его своим защитным полем и вышвырнула в окно, в пропасть. Разумеется, как только Эйхедзи покинул силовой кокон, он словно увяз в воздухе. Нескладный птенец, вывалившийся из гнезда, который не умеет летать и не желает падать. Обернувшись к мальчишке, Немез снова вошла в нормальное время. За ее спиной Эйхедзи с воплем обрушился вниз, мгновенно скрывшись из виду. Далай-лама не мог опомниться от удивления. Эйхедзи исчез из павильона и вновь появился в воздухе за Фусума, словно решил телепортироваться навстречу смерти.
«Вы не можете?» — начала громомечущая мать-свинья. «Вам запрещено!» — заговорил одновременно с ней Далай-лама. «Вы не посмеете!» — вскинулась женщина. «Должно быть, Рахиль или Тео, одна из сподвижниц Энеи».
Немез ничего не ответила. Выйдя из времени, она ступила к мальчишке, обернула его силовым коконом, подхватила и понесла к открытой двери.
«Немез!» —
окликнул Бриарей из павильона правильного стремления.
«Что?»
Не прибегая попусту к словам на общей чистоте, Бриарей не пожалел энергии, чтобы передать визуальный образ. Увязнув в буром воздухе в десятки километров от поверхности, опираясь на окаменевшую, словно голубая колонна, реактивную струю, на планету спускался звездолет.
«Выйти из режима», — приказала Немез.
Монахи и старые ламы приготовили для нас ланч-пакеты. Обеттику они дали древний скафандр. Я как-то видел такой в Порт-Романтике, в музее античного космоплавания. Лама хотел и нам с Энеей дать такие же, но мы расстегнули термокуртки и показали им наши гермокомбинезоны. Все 1200 монахов проводили нас до первых небесных врат. И еще 1200 или 1300 человек напирали друг на друга и вытягивали шеи, глядя нам вслед. Гигантская лестница была пуста. Мы медленно поднимались по каменным ступеням. Идти было легко. Ступени 7-метровой длины, совсем низкие, через каждые 700 ступеней широкая площадка. Лестница снизу обогревалась, и, несмотря на окружавшие нас вечные снега, ступени оставались совершенно чистыми. Через час мы достигли вторых небесных врат, громадной красной пагоды с 15-метровой аркой. И тут-то началось восхождение по практически отвесной линии геологического разлома, известного как Драконова пасть. Ветер усилился, температура резко упала, воздух стал слишком разреженным. У вторых небесных врат мы надели скалолазное снаряжение и пристегнулись к углеродным тросам, протянутым по обе стороны лестницы. Минут через 5 Абеттик, надев прозрачный шлем, показал нам большой палец, и мы загерметизировали осмотические маски.